Рассказы из русской истории.
Добрый день. В эфире «Радио Спутник», авторская программа помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского «Рассказы из русской истории». Здравствуйте, Владимир Ростиславович.
Добрый день, Андрей. Добрый день, Константин Александрович.
Добрый день.
Сегодня мы, как обычно, говорим, вспоминаем разные рассказы из русской истории. И эфир наш не случайен, потому что в этом году исполняется очень круглая дата, 800 лет, одному очень грустному событию – битве при Калке. Наверное, это мало кому что скажет, исключая тех, кто серьезно интересуется периодом истории Древней Руси, еще периода так называемой Киевской Руси, предыстории Ордынского ига. У нас в гостях Константин Александрович Аверьянов, специалист как раз по истории ранней феодальной России, истории Москвы, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, Академии наук. Константин Александрович, добрый день.
Добрый день.
Битва при Калке – грустная, трагическая страница нашей истории. Вот, но прежде чем подойти к ней и рассказать, каким образом объединенное большое русское войско потерпело, наверное, самое сокрушительное поражение и решающее поражение в истории раннефеодальной Руси. Вот, наверное, стоит поговорить о том, что из себя представлял наш противник, что к тому моменту представляла Монгольская империя, почему монгольская, а не монголо-татарская, кто был Чингисхан, как это появилось, если отвлечься от киномифов, и как удалось Чингисхану построить державу, которая станет впоследствии и по сей день самой большой территориально, по крайней мере, самой большой державой всемирной истории. Пожалуйста, Константин Александрович.
Вы знаете, действительно, рассказ о битве на Калке обычно начинают с 1206 года, когда весной этого года на Курултае, то есть съезде монгольских князей, великим князем, ханом, был провозглашен один из руководителей племен Темуджин, который принял этот сан с именем Чингисхан. И к этому времени ему исполнилось 50 лет. Вы знаете, фигура эта достаточно любопытная, спорная, но мы не можем отрицать того, что новое монгольское государство носило ярко выраженный военный характер. Значит, были объединены десятки, которые затем сотни, тысячи, и самой большой единицей монгольской армии считались тумены. Это обычно 10 тысяч всадников. И вот первыми нашествию Чингисхана подверглись государства тангутов и чуджений на территории современного Китая. И вот так началась экспансия монгольских войск сначала на Китай, а затем...
Я бы немного уточнять для наших радиослушателей, которые не являются профессиональными историками. Итак, на Курултае объединяется несколько монгольских кочевых племен. Монгольских, правильно?
Правильно, монгольских. Но среди монгольских племен были и татары. И вот понимаете, когда мы смотрим источники уже и русские, и западноевропейские того времени, то говорят постоянно не о монголах, а о татарах. И вот благодаря этому, так сказать, собственно, и возник, ну, могу сказать, миф, может быть, или не миф, о татарском иге. Вот. Но в действительности основную, так сказать, решающую роль в государстве Чингисхана играли чингизиды, то есть потомки Чингисхана. Никто не мог быть ханом, не будучи представителем этого рода. И вот, в частности, у нас обычно бывает ошибка, что спустя два века после битвы на Калке появляется Мамай. Его именуют обычно у нас незнающие люди ханом, но ханом он не был. Он был всего-навсего темником, который, так сказать, брал уже мелких потомков, которых возводил вроде бы в ханы, вот, но управлял реально сам. Естественно, так сказать, надо говорить вот о монгольском.
Тут есть несколько версий у историков. Какой придерживаетесь вы? Я просто читал сам, скажу, взаимоисключающие версии. Итак, первая версия. Татары – это одно всего лишь из монгольских племен, притом почти полностью вырезанное. Чингисханом.
Я бы так не сказал.
Я вам перечислю версии, а вы, пожалуйста, ваши. Татары – одно из монгольских племен, вырезанных Чингисханом. Их там и не было совсем. Версия номер два. Татары – просто самоназвание нескольких монгольских племен, участвовавших вот в этом изначальном войске. И третья версия – татар – есть самоназвание многих тюркских и не только тюркских покоренных племен, которые впоследствии европейцы называли вот это объединенное монгольское войско, войско, руководимое монголами, поскольку, как вы сказали, и не только ханы, но и темники в основном были тоже монголами, по крайней мере, в самом начале. А вот солдатами у них были татары, а татарами были и тюрки, и могли быть китайцы, и русские, да и пленные какие-нибудь полоненные венгры, поляки, да, собственно, кто угодно, половцы, азиаты, вот, булгары. Все они вместе взятые, поставленные монголами под ружье, называли себя татарами. Вот.
Вы знаете, я бы склонился бы к второй версии, но, как говорится, сермяжная правда есть и в третьей версии. Почему? Потому что уже, вот смотрите, пример из более близкого к нам времени, когда в конце XIX века в Америку эмигрируют подданные Русской империи, а там были и русские, и евреи, и представители других национальностей. Их всех записывали как русских.
Да.
Понимаете, вот то же самое можно сказать и о татарах применительно к XIII веку. Вот. Тут в данном случае...
Татары в XIII веке – это россияне. Мы их называем россиянами, а на Западе все равно всех нас называют русскими, правильно?
Ну, да-да-да.
Примерно так. Чеченцев.
Это самое.
Вот, мы все русские для Запада. А да. Тогда мы все были татарами.
Ну, да, в принципе, да.
Понятно.
И более того, значит, всю территорию Орды они называли на Западе Тартария. То есть вот слово «татары».
Да, особенно ближе уже к 16-17 веку, вот к тем временам. Появляются карты Тартарии. Так, пожалуйста, продолжайте. Итак, Тимуджин, кстати, Чингисхан. Как, напомните, пожалуйста, как переводится? Это Великий хан?
Да,
Чингисхан.
Да, да.
Это просто Великий хан.
Да.
The Great Tsar.
Угу. Вот.
Или Великий князь, по-нашему. Великий князь.
В принципе, да. И вы знаете, после того, как в одном направлении Чингисхан стал воевать с государствами на территории современного Китая, то следующим направлением стал Запад. Это государство Хорезм-Шахов. Ну, Шах – это понятно, а Хорезм – это от слова название города Хорезм, который был достаточно крупным узловым пунктом на вот то, что мы называем «шелковом пути». И понятно, что государство Хорезм-Шахов было богатым, сильным, и богатство не могли не воспринять, надо было бы их захватить. Вот так, собственно, и решил Чингисхан. И поэтому в 1219 году он начинает поход, в котором, по некоторым оценкам, участвовало примерно 150 тысяч воинов. И вот Хорезм-Шах Мухаммед бежит за Амударью, и Чингисхан в 1220 году направляет против него два тумена своих наёнов, которых звали Джибей и Субидей, для захвата западных владений этого государства. Это Азербайджан, Иран.
Вы простите меня, иногда перебивать буду не в знак неуважения к вам, а наоборот, в знак уважения нашего общего к нашим радиослушателям, которые могут не понимать отдельных терминов. Тумен или тьма
это
в русской версии?
10 тысяч человек.
Это 10 тысяч человек. Это что-то среднее между современной дивизией и армейским корпусом.
Примерно вот так, да.
Назовем это так. Для красоты можем назвать это корпусом, хотя это ближе к дивизии значительно. Вот. Но тогда не было таких гигантских армий, какие появились уже в конце 19-го, начале 20 века у нас. Даже вот.
А так. Найон – это князь, если вот так переводить на наш...
А Найон – это князь. Это князь.
Вот. И вы знаете, вот здесь возникает вопрос. А сколько, собственно, людей... отправил Чингисхан на покорение западных провинций государства Хорезм-Шахов, то есть Ирана, Азербайджана. Два тумена.
Всего?
Да, два тумена. И поэтому обычно историки говорят 20 тысяч человек, это самое. Некоторые говорят о том, что 30 тысяч было. Почему? Потому что вот к этим двум туменам Джибея и Судебея должен был присоединиться еще один третий тумен, который возглавлял Тогачар. Это зять Чингисхана, но он на территории современного Ирана потерпел поражение. Сам Тогачар погиб, и поэтому, ну, обычно вот у нас в литературе говорят, 20 тысяч человек выставили монголы для своего западного похода. Потом говорится вот о чем, что эти войска Джебея Субедея должны были пройти к югу от Каспийского моря, дальше миновать Дербентский проход и возвратиться через Дешт-Кипчак, это полоса степей, которая протянулась от Дуная до Алтая, назад. И вот там к ним должен был присоединиться со своим войском Джучи, это старший сын Чингисхана, но он не исполнил...
Наследник, ага.
Да, можно говорить, наследник не исполнил волю отца, и, собственно, вот это привело к конфликту между ним и Чингисханом, который продолжался до конца жизни Чингисхана. Но вот здесь возникает вопрос. Понимаете, когда войско шло, оно, естественно, шло с боями, и уже на территорию Руси пришло, ну, явно в обессиленном состоянии. Вот. А у нас говорят историки то, что на Калке участвовало, ну, примерно 20 тысяч монгольских воинов.
У нас по-разному говорят. Если мы почитаем с вами Татищева, Карамзина...
А, нет,
да, мы... Ливонские хроники не буду говорить. Там фигурируют цифры и до 100 тысяч.
Понимаете, Татищев говорил по своим материалам, что русские собрали свои рати 103 тысячи человек.
Да,
вот.
Да.
Значит, относительно войска монголов в численности, он затруднялся говорить. Почему? Потому что у него есть известие о том, что когда наши рати перешли Днепр, князья полагали, что монгол будет 200 тысяч. Вот.
Да.
Но на самом деле оказалось их больше. Это вот слова Татищева. И понимаете, вот тут возникает вопрос, а кому, собственно, верить, так сказать, или нашим современным историкам, что монголы на Калке всего там 20-30 тысяч имели, или же тому же Татищеву, и который опирался на, так сказать, сведения современников о 200 тысячах. То есть здесь преувеличение в 10 раз. И вот по этому поводу, значит, я могу сказать следующее, что все-таки ближе к истине Татищев. Дело в том, что накануне самого Батыева нашествия, 1237 год, в Восточную Европу приехал францисканский монах Юлиан. Он был родом из Венгрии. И, собственно, зачем он приехал? А он приехал с одной целью. Дело в том, что вы знаете, что венгры, они, так сказать, далекие потомки современных хантов и манси.
Да.
И вот самое интересное, что незадолго до монгольского нашествия в Венгрии узнали, что где-то там далеко на востоке живут люди, язык которых венгры понимают. И вот Юлиан, собственно, отправился с целью найти вот эту великую Венгрию. Но к этому времени монголы-татары уже взяли Волжскую Булгарию. Он, Юлиан, дошел только до северо-восточной Руси, где встретился даже с Юрием Всеволодовичем, тогдашним великим князем. Вот, и вынужден был возвратиться обратно. Но вот самое интересное, что у нас на этот счет имеется, значит, Юлиан задали вопрос, когда он вернулся в Венгрию, а какова численность войск татар? На что он ответил, что это самая большая тайна татар-монгол. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, у нас есть источники. Я не могу сказать, нужно ли верить им или не нужно, так сказать. Но, в частности, существует цифра, что Баты пошел на Русь, имея 600 тысяч воинов. Но в данном случае у нас самое интересное другое. Юлиан объяснил, а, собственно, цифра-то какая, как складывается. Оказалось, что монголы в этом войске было достаточно незначительное число.
Да.
Очень много было, так сказать, тех мусульман, которые были захвачены монголами и шли вместе с ними, и даже иноверцы, ну, имеется в виду, видимо, христиане и представители других религий, которых монголы взяли в свою армию. Причем взяли они их, ну, скажем так, не слишком добровольно. Почему? Потому что тот же Юлиан писал, что когда монголы идут в наступление, они первыми выставляют именно вот этих людей, так сказать. И причем, значит, у них ситуация всего два варианта. Или идти сражаться и, так сказать, победить, тогда они не будут убиты монголами. Или же идти и быть убитыми, ну, это вот современные, скажем так, аналоги заградотрядов. Вот что-то можно подобное сказать. И поэтому, вы знаете, когда мы говорим о том, что монгол-татары подошли к Калке с теми же 20 тысячами, ну, это не совсем верно. Почему? Потому что были присоединены войска, которые были взяты от половцев, от ранее побежденных алан, от других среднеазиатских народов и так далее. Вот, поэтому тут мы должны достаточно осторожно говорить. И все-таки Татищев, ну, в определенной мере был близок к этому.
Александр, я тогда еще один тезис озвучу, а вы, пожалуйста, прокомментируйте, согласитесь или опровергните. С чем связана высокая эффективность монгольского войска той поры? Ну, она связана, вообще, стоит, наверное, поговорить о тактике и вооружении монгольского войска. Но в основе высочайшей эффективности его, помимо мобильности, поскольку это войско преимущественно конное, помимо использования всех инженерных достижений китайской военной мысли, которую успешно монголы использовали, особенно при осаде крепостей, поэтому они брали крепости, железная дисциплина. Дисциплина, немыслимая для европейских армий, в том числе и для российской армии, для русской армии той поры. В основе железной дисциплины — круговая порука. То есть принцип Красной армии Троцкого. Один человек побежал из десятка, уничтожают десяток. Если побежал весь десяток, уничтожается сотня, казнится.
Вы знаете, комментируя...
Но, да, я продолжу, да, чуть-чуть, прошу прощения. Значит, но ведь жалко людей в таком количестве. Казалось бы, нерациональный расход боевой силы. Однако никакой нерациональности в этом нету, потому что как раз основу монгольского войска массового уже после завоевания Китая, Севера Китая и Средней Азии составляет как раз иноземцы. Мобилизованные местные жители. А монголы, даже десятник монгол — это большая редкость. Как правило, урожденный монгол, хороший профессиональный воин, прошедший огонь в воду, это сотник, это темник. Десятники местные, воины в основном местные. Поэтому 10, даже 2 тумена, посланных Чингисханом, это не значит, что 20 тысяч монголов. Скорее всего, монголов там в лучшем случае несколько тысяч. А все остальные донабирались по ходу завоевания, по ходу всего вот этого маршрута вокруг Каспия. И присоединено к этим двум туменам было неизвестное количество вспомогательного местного войска. Вот такая идея. Как вы с этим, как вы это прокомментируете?
Относительно мобильности. Я могу вам привести всего две цифры. Значит, русское войско, когда шло от Днепра к Калке, оно имело в своем составе пехоту, и, как показали исследования историков, ну, двигалось в среднем 30, от силы 35 километров за день.
Угу.
Монгольское войско, поскольку оно было исключительно конным, оно передвигалось со скоростью около 60 километров в день. То есть, видите, в два раза, так сказать, быстрее, чем русские рати. Что касается дисциплины, то я поддерживаю все, что вы сказали, и опять-таки добавлю выдержку из того же свидетельства венгерского монаха Юлиана. Он говорил о том, что вот даже если храбрые воины, не монголы, погибнут, так сказать, то их даже не хоронят, так сказать, просто оставляют на поле боя. Вот. И вот самое интересное, вы знаете, значит, археологи, когда отыскивали место битвы на Калке, они пытались найти захоронение и так далее. Им ничего не удалось это. За единственным исключением. Значит, в 1990 году школьники одного из сел на территории современной Донецкой Народной Республики близ реки Кальчик нашли во время сельхозработ шлем. Вот. Потом этот шлем оказался в школьном музее, а уже лет через 10 до него, что называется, добрался один из донецких археологов и стал выяснять его судьбу и так далее. Ну, в общем, выяснилось, что захоронение это единственное и было сделано только... Оно обычно, когда хоронили, курган делался. Но в данном случае это похоронили на склоне балки и сделали так, чтобы он, захоронение было менее заметно, так сказать. А оставить захороненного человека, поскольку тот был, ну, да, явно, так сказать, очень великим, вот, они не могли. И вот, скорее всего, есть даже предположение, что это был один из половецких воевод, который участвовал в этом и погиб во время битвы на Калке. Но вот это единственный пример. Остальных просто, так сказать, татары даже не хоронили. Им это было, как говорится, даже...
Ну, понятно, то есть они мобилизованных бросали.
Да, в основном это мобилизованные. Вот.
На съедение вороном, ну, я современным языком.
Да, а и потом, сзади сами, так сказать, чтобы мобилизованные не обратились вспять.
Ну да. А сам, собственно, монгольских воинов, по-моему, вообще главным образом сжигали, поэтому там не было же практики таковой захоронения. Там же было и ритуальное сожжение очень часто.
Ну, вы знаете, тут сложно... говорить, потому что историки достаточно, ну, этими вопросами мало занимаются, вот, но...
Ну, да-да-да, это одна из версий, почему нет трупов монголов, потому что воинов сжигали, а знатных наёнов вообще по возможности пытались увести куда-то в тыл, вот, там, примитивно их забальзамировав и похоронив в том либо ином виде где-то ближе к родине, то есть... Вот,
ну, да.
Есть разные версии. Вот. Значит, по поводу стратегии, тактики и вооружения монгольской армии начала 13 века.
Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу и вот с этого вопроса начать вторую часть нашей беседы. Я напомню, что в эфире «Радио Спутник», авторская программа помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского «Рассказы из русской истории», а в нашей студии специалист по истории 14-17 веков, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов. Мы вернемся через несколько минут.